эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
«Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напомню, что вы можете слушать нас на средних волнах, а также на FM-волнах. Кроме того, заходите на YouTube-канал «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира. Можете оставлять вопросы прямо под трансляцией. Работает студийный номер телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. А 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Напомню, что с 26 октября поменялось время выхода в эфир программ «Радио Крым Реалии». Утреннюю программу слушайте теперь с 9 часов утра, а вечернюю с 19.00. Сегодня мы поговорим о еще одном деле, так называемом деле Хизбут-Тахрир из Крыма. Неоднократно мы рассказывали уже в наших эфирах о том, как задерживают крымских мусульман, преимущественно крымских татар в Крыму, по таким делам, как выносят, озвучивают приговоры. И вот 3 ноября как раз такой день, когда в России озвучили еще один приговор крымчанам. Речь идет о красногвардейском так называемом деле Хизбут-Тахрир. Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 3 ноября осудил троих фигурантов красногвардейского дела Хизбут-Тахрир на 42 года тюремного заключения на троих. Об этом сообщает движение «Крымская солидарность». Три фигуранта дела – Рустем Эмир Усаинов, Арсен Абхаитов и Эскендер Абдулганиев. Рустема Эмир Усаинову дали 17 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме, остальное на строгом режиме. Арсену Абхаитову 13 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Эскендеру Абдулганиеву 12 лет также с отбыванием в тюрьме первых двух лет. Кроме того, суд постановил зачесть время содержания под стражей и срок наказания, простите. Абдулганиева, Абхаирова и Эмир Усаинова задержали в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма в феврале 2019 года. Собственно, как раз отсюда и название этого дела, красногвардейское так называемое дело Хизбут-Тахрир. Всех троих обвинили в причастности к деятельности организации Хизбут-Тахрир. Что такое Хизбут-Тахрир? Традиционно напомним мы определение. Речь идет о международной исламской политической организации. Ее представители называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате. В то же время они отвергают террористические методы достижения этой цели. В то же время Верховный суд России в 2003 году запретил Хизбут-Тахрир на территории России, включил в список объединений, названных террористическими, и, соответственно, с 2014 года, с начала аннексии Крыма России, этот самый запрет распространяется и на Крым. Отмечу, что деятельность Хизбут-Тахрир не запрещена в Украине. Согласно материалам дела, Рустема Эмир Усаинова обвинили в организации ячейки Хизбут-Тахрир. Пресс-служба Южного окружного военного суда, который рассматривал дело, сообщила 3 ноября следующее. Далее будет цитата. Установлено, что Эмир Усаинов с ноября 2017 года по февраль 2019 года организовывал на территории Красногвардейского района Крыма деятельность структурного подразделения организации Хизбут-Тахрир, в состав которой в 2017 году вошли Абхаиров и Абдулганиев. Также вот согласно этому пресс-релизу российского суда, якобы они осуществляли пропагандистскую работу среди населения, склоняя местных жителей к участию в запрещенной организации. Конец цитаты. Сами фигуранты дела свою вину отрицают. Они настаивают на том, что это дело является политически мотивированным, а обвинение сфабрикованным. В частности, заявляли о том, что в ходе обысков им подбросили литературу, которую обвинение использовало для доказательства принадлежности к Хизбут-Тахрир. В ходе судебных заседаний Эмир Усаинов, Абхаитов и Абдулганиев также заявляли о том, что являются гражданами Украины, и требовали применить к ним 4-ю Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Также можно добавить, что вот в ответ на вопрос, являются ли они гражданами России, подсудимые отвечали, что по принуждению. Это была цитата. Об этом, обо всем будем говорить сегодня в нашем эфире, об особенностях так называемых дел Хизбут-Тахрир в Крыму, о том, почему у российских юристов, правозащитников есть вопросы к этим делам, не только касательно крымчан, но и касательно граждан России, представителей других стран. К нам в эфир пока присоединяется адвокат одного из фигурантов красногвардейского так называемого дела Хизбут-Тахрир, Арсена Абхаирова, Эдем Семидляев. Эдем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Следили мы на протяжении дня сегодня за решением суда, за реакцией на это решение. Как отреагировали фигуранты дела, как отреагировал ваш подзащитный и как вы планируете действовать дальше?
Все фигуранты этого дела, подсудимые, отреагировали очень достойно. Они приняли этот приговор. Они понимают, что те сроки, которые суд пишет в своих приговорах, что не будут они столько находиться в заключении. Об этом нам доказывает и история, когда еще при Сталине многих приговаривали к расстрелу, к пожизненным срокам заключения, но впоследствии, после смерти Сталина, и люди выходили, не отсидев те сроки, которые им писали в приговорах. Также и здесь люди понимают, что обязательно такая несправедливость должна закончиться. Не могут люди за мнение, за простые разговоры о религии, о политике отбывать такие драконовские сроки.
Эдем, какой была доказательная база стороны обвинения? То есть троих крымчан обвиняют в участии в запрещенной в России организации. Эта организация признана террористической. Удалось ли стороне обвинения представить какие-то доказательства того, что фигуранты этого дела занимались или готовились к осуществлению какой-то террористической деятельности?
Все доказательства по данной категории дел – это скрытые свидетели, о которых, к сожалению, нам ничего не известно. Это экспертизы, которые делает в основном Башкирский институт, так как другие экспертные учреждения очень беспокоятся за репутацию и не берутся за такого рода дела. И только лишь вот Башкирский университет имени Акмуллы берется за такого рода экспертизы. Вот и все доказательства якобы террористической деятельности. В ходе обыска у людей не находят ни оружия, ни взрывчатых веществ, ни каких-то планов, ничего такого, чтобы связано было с терроризмом. А только лишь в качестве доказательства используются там две записи, где ребята просто дома за чаепитием обсуждают какие-то религиозные вопросы, либо политические вопросы. И эксперты вот этого Башкирского университета имени Акмуллы любой разговор подводят к тому, что это разговор членов Хизбут-Тахрир.
Да-да, пожалуйста, закончите мнение.
Да, и, конечно же, скрытые свидетели, которые также подтверждают, что якобы ребята сами об этом говорили им неоднократно, что они являются членами Хизбут-Тахрир. Вот это все доказательства по данной категории дел.
Что касается какого-то, я не знаю, оружия, было ли что-то такое обнаружено на месте обысков?
Нет, я об этом говорил, что ничего связано с терроризмом, ни оружия, ни патронов, каких-то боеприпасов не было. Сами ребята не проходили какой-то спецподготовки, то есть нет таких доказательств, и в реальности они не проходили. Многие даже элементарно в армии не служили. То есть люди, которые ни разу в жизни не держали там автомат, пистолет или еще что-то. И вот таких людей, у которых нет ничего подобного, и пытаются государство представить как террористов.
Эдем, вот сами фигуранты этого дела, они настаивали на судебных заседаниях, что речь идет о политически мотивированном преследовании. Как вы, как адвокат одного из фигурантов дела Арсена Абхаирова, доказывали то, что речь идет действительно о политическом преследовании?
Ну, мы видим на протяжении истории, когда в одночасье неугодные народы объявлялись предателями Родины и выселялись с Крыма, и крымско-татарский народ тоже проходил через это. Мы все об этом, ну, знаем из рассказов своих бабушек, дедушек, из рассказов родителей. Мы сами все родились в депортации, не в Крыму. И на сегодняшний день государство точно так же использует бренд борьбы с терроризмом, с экстремизмом и борется с теми неугодными людьми, которые не приняли то положение Крыма, в котором очутился Крым, не приняли вообще ничего, все то, что связано с Российской Федерацией. И именно за это, считают ребята, им и мстят. И поэтому считают, что это дело политически мотивировано, что ничего с терроризмом у них, их не связывает, а просто на них и, соответственно, на весь крымско-татарский народ навешиваются вот такие вот страшные, страшные названия, как терроризм, как экстремизм.
Буквально один еще такой вопрос, он касается вот как раз дальнейших действий. Я так понимаю, что будет апелляция на этот приговор суда. И как вы для себя видите, вот как будете действовать дальше, и может ли что-то измениться, например, в месте нахождения подзащитных, вашего подзащитного фигуранта в этого дела в ближайшее время?
Ну, вступление данного приговора в силу, то есть до того, как рассмотрят апелляцию, они будут содержаться в Ростове, в том следственном изоляторе, где находятся. Данный приговор, конечно же, мы будем обжаловать. И после того, как рассмотрят наши апелляционные жалобы, то открывается дорога уже на международные инстанции. Скорее всего, это будет Европейский суд по правам человека, либо другие международные инстанции.
Буквально коротко еще об условиях содержания в СИЗО в Ростове-на-Дону. Я видела, что родственники фигурантов красногвардейского дела Хизбут-Тахрир жаловались на их состояние здоровья. Нельзя не вспомнить о том, да, что сейчас еще и пандемия коронавируса. Как с этим обстоят дела?
Ну, конечно, многолетнее нахождение в таких нечеловеческих условиях, оно дает отпечатки на здоровье. Это и проблемы с зубами, проблемы со зрением, потому что очень плохое освещение. Все это, конечно же, дает отпечаток на здоровье. Ну и, конечно же, условия не самые лучшие. Об этом мы всегда указываем во всех статьях, говоря о том, что очень далеки те условия от каких-то европейских стандартов, и это все сказывается, конечно, на здоровье ребят.
Большое вам спасибо. Это был Эдем Семидляев, адвокат одного из фигурантов дела, красногвардейского дела Хизбут-Тахрир. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии сегодня мы отталкиваемся от того, что 3 ноября Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону осудил троих фигурантов красногвардейского дела Хизбут-Тахрир на 42 года тюремного заключения. Это имеется в виду на троих. В частности, стоит напомнить о том, что фигурантов этого красногвардейского дела Хизбут-Тахрир, Рустема Эмир-Усаинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева задержали в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма в феврале 2019 года. Их обвинили в причастности к деятельности организации Хизбут-Тахрир, которая запрещена в России, и этот запрет распространяется и на территории аннексированных Крыма и Севастополя. И Эдем Семидляев, как раз адвокат Арсена Абхаирова, рассказал нам о том, что планирует обжаловать этот приговор, и объяснил, какая доказательная база была у стороны обвинения и каким образом защита фигурантов этого дела отстаивала ту позицию, что все трое крымчан являются жертвами политического преследования. Приговор сегодняшний российского суда прокомментировал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Стоит отметить, что далеко не все приговоры по делам Хизбут-Тахрир он комментирует, потому что каждый раз, конечно же, мы проверяем, сказал ли что-то российский глава Крыма. Но вот сегодня было заявление, это был пост в Фейсбуке, и он написал, в частности, о том, что благодарит сотрудников российских силовых структур. А также посоветовал, и далее будет цитата дословно из поста Сергея Аксенова в Фейсбуке, посоветовал отказаться от идей, которые проповедует эта террористическая секта, опять-таки цитата Сергея Аксенова, прикрывающаяся религией, и призвал он также обратиться к, цитирую, истинным духовным и нравственным ценностям. Напомню, что сами фигуранты красногвардейского дела Хизбут-Тахрир отрицают свою вину, они настаивают, что речь идет о политическом преследовании, а также о преследовании по религиозному признаку. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров в эфире телеканала «Суспильно Крым» 3 ноября назвал приговор по красногвардейскому делу, цитирую, «очередным проявлением российской оккупационной политики в отношении Крыма, его жителей, коренного народа полуострова крымских татар».
Зрозуміло, що ці терміни, які були сьогодні схвалені російським судом, це є терміни, які російська влада ними намагається ще більше залякати кримських татар, вести їх в таку ситуацію, щоб вони просто були у відчаї, щоб вони просто відкинули будь-які наміри не підкорятися окупантам, щоб вони просто кидали Крим і з'їжджали з нього.
И вот еще один интересный момент, связанный как раз с приговором по красногвардейскому так называемому делу Хизбут-Тахрир. Вечером 2 ноября, то есть в канун оглашения приговора в суде в Ростове-на-Дону, около 200 крымских татар выехали из Крыма в Ростов-на-Дону на оглашение приговора, на заседание суда по красногвардейскому так называемому делу Хизбут-Тахрир. Однако на мосту через Керченский пролив их задержали сотрудники российской ДПС. Сообщение об этом распространила Крымская солидарность. Российские правоохранительные органы официально ситуацию то не комментировали. Стоит отметить, что вот как раз Сергей Аксенов в своем посте в Фейсбуке, он упомянул о том, что крымские активисты, крымские татары были задержаны на мосту. Но я напомню, что в своем вот этом заявлении Сергей Аксенов в целом поблагодарил сотрудников российских силовых ведомств за действия в рамках всего, что касается так называемых дел Хизбут-Тахрир. Так вот, около 7 утра по крымскому времени всем удерживаемым на Керченском мосту крымским татарам вернули документы, то есть на вот этом посту ДПС они провели несколько часов с позднего вечера 2 ноября. После 10-часового ожидания решили они вернуться в Крым. Об этом сообщили в объединении «Крымская солидарность». Как рассказала Крым Реалии правозащитница Лутфия Зудиева, люди решили не ехать в Ростов на Дону, поскольку если бы они отправились туда утром, они бы просто уже не успели на оглашение приговора. Но в то же время акции в поддержку фигурантов красногвардейского так называемого дела Хизбут-Тахрир продолжались на протяжении дня в самом аннексированном Крыму. В частности, около 200 крымских татар пришли под здание подконтрольного России Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе, откуда по видеосвязи включались на заседание в Ростове адвокаты фигурантов дела. Напомню, что с одним из них, с Эдемом Семидляевым, мы уже пообщались. И вот вопрос касательно того, почему на этот раз, а это действительно впервые, речь идет о таком массовом задержании крымчан, которые ехали поддержать своих земляков, можно так сказать, на заседание суда. Почему на этот раз российские сотрудники российской ДПС решили их задержать и держать на вот этом вот посту несколько часов? Этот вопрос касательно причин задали коллеги с телеканала «Суспильно Крым» сегодня председателю Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарову, и предлагаю послушать, что он ответил, вот по его мнению, почему это произошло.
Політичний режим Російської Федерації не виносить того, щоб хтось, тим більше якась організована група людей, об'єднані за етнічною ознакою, щоб вони виказували своє несприйняття російської політики. І особливо, якщо ці люди з окупованої Росією території. Ну, уявляєте собі, що доїхали би більше, ніж 200 кримських татар до Ростова-на-Дону, і сьогодні вранці вони би там на очах всіх тих жителів власне, громадян Росії, там проявляли би свою підтримку з тими, кого судять. Там які-не-які, але є журналісти. Тобто це становиться відомим, і світ ще раз засвідчується в тому, що в Криму люди не підкоряються окупантам.
А с нами на прямой скайп связи правозащитница из Крыма Мумине Салиева, которая как раз была в числе тех крымчан, крымских татар, которых задержали сегодня на Керченском мосту. Корректнее будет, наверное, сказать, вчера поздно вечером. Мумине, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы могли бы, пожалуйста, рассказать, вот за что вас задержали, как объяснили это сотрудники российской ДПС, как это выглядело?
Наше авто подъехало на Керченский мост ориентировочно в полночь, но по той картине, которая уже наблюдалась на тот момент, более десятков автомобилей и более сотни людей стояли в ожидании каких-то предметных объяснений со стороны сотрудников ДПС. Когда представители подошли к нашей машине, и я стала спрашивать, в чем дело, сказали, что это обычная проверка документов. Чуть позже версия видоизменилась, сказали, что просто зависла компьютерная база, поэтому нужно немного подождать. Чуть позже среди правоохранителей стали слышны разговоры о том, что Керченский мост перекрыт до 8 утра, никаких мотивов и причин нет, это распоряжение ФСБ. И вот много разных версий, которые говорили о том, что все это делалось с единым умыслом просто оттянуть время, потому что более 3-4 часов, когда люди простояли уже, сотрудники ДПС стали выносить документы, причем это происходило настолько постепенно и в медлительном темпе. И было понятно, что все это делалось исключительно с той целью, чтобы задержать людей, которые не успели бы на приговор, который сегодня выносился красногвардейской группе в дело Хизбут-Тахрир. И вот сегодня в комментарии Сергея Аксенова имеется заявление, где он говорит о том, что на Керченском мосту задерживали крымских татар, которые направлялись в Ростов-на-Дону. Их цели для нас были очевидны. Это была спланированная операция исключительно для того, чтобы остановить людей.
Мумине, вы могли бы рассказать о том, кто ехал в Ростов? Мы говорили о том, что вот по тем данным, которые у нас были, это было около 200 человек. Кто были эти люди? Были ли в их числе, например, близкие родственники фигурантов дела?
Да, были близкие родственники фигурантов. Это сестры политузников, это дети политузников, которые хотели быть в такой сложный момент и увидеть своих отцов, увидеть своих близких. Помимо родственников, которые не смогли попасть в Ростов, они сегодня были в Симферополе у Крымского гарнизонного суда, были неравнодушные люди, это и пожилого возраста, это были и женщины, и бабушки, и, безусловно, это активисты, это неравнодушные люди, которые систематически посещают судебные процессы по политическим мотивам в Крыму и в Ростове-на-Дону. Ориентировочная цифра была вот более 200 людей, это на момент моего там нахождения с 12 с полуночи до 7 утра, потому что в 7.05 нам водителю выдали документы. Вот более 200 человек направлялись в Ростов-на-Дону.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была правозащитница из Крыма Мумине Салиева. Она была в числе тех крымских татар, которые направлялись в российский Ростов-на-Дону для того, чтобы поддержать фигурантов красногвардейского так называемого дела Хизбут-Тахрир. Я напомню, что накануне вечером сотрудники российской ДПС на Керченском мосту задержали около 200 крымских татар, которые направлялись в Ростов-на-Дону на заседание суда, которое вот как раз 3 ноября состоялось, на котором огласили приговор троим фигурантов красногвардейского дела Хизбут-Тахрир. И отмечу, что вот мониторили мы на протяжении дня, никак официально российские правоохранительные органы на это задержание не отреагировали. И у вас была возможность услышать, Мумине Салиева рассказывала о том, как им объясняли, почему их задержали. То есть сначала рассказали о том, что что-то где-то, что это обычная проверка, потом, что зависла система, а в конце концов сказали о том, что якобы мост перекрыт. К нам присоединяется в эфир российский адвокат Николай Полозов. Николай, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Как вы оцениваете вот это задержание на мосту? Понятно ли вам, с чем это связано? И действительно ли тут речь идет о том, что это, ну, как-то намеренно не пропускали крымчан?
Нет, совершенно очевидно, что это намеренное действие со стороны российских властей. Российские власти, они боятся поддержки, которую крымские татары оказывают своим соотечественникам, оказавшимся вот в таких тяжелых условиях, которым должны вынести были приговоры по явно сфабрикованным делам. И вот эта общность людей, вот эта взаимовыручка и поддержка, она пугает российские власти. Они хотят продемонстрировать миру картинку, что крымские татары – это какие-то террористы, которых никто не поддерживает, никто к ним на суды не приходит. И, конечно, те, кто поехали на эти суды, эту картинку сильно российским властям попытались испортить. Именно поэтому к ним были применены явно незаконные меры, дискриминационные меры. То есть даже исходя из логики кремлевского режима, то есть если они считают Крым своей территорией, то каким образом происходит так, что выборочно статья 27 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует беспрепятственное перемещение в пределах государства, применяется по отношению к крымским татарам. Там же идет нарушение и всеобщей декларации прав человека, связанные с дискриминационными нормами, и Европейской конвенции, и Международной конвенции о противодействии всех форм расовой дискриминации. Потому что по сообщениям останавливали машины именно с крымскими татарами, все остальные машины с людьми, которых сотрудники полиции, ФСБ, кто там на месте находился, не признавали за крымских татар, их пропускали дальше. То есть это, на мой взгляд, совершенно очевидная и вопиющая форма дискриминации. Вот. Поэтому это один из элементов того репрессивного давления, которое оказывает Кремль на крымских татар в оккупированном Крыму. И запрет на посещение подобных судов, фактическое ограничение свобод, связанных в том числе с перемещением, потому что, ну, если им навязали российские паспорта, но при этом не дают возможности выезжать из одного региона в другой, это иначе как содержанием в гетто назвать нельзя.
Николай, но понятно ли вам, почему это произошло именно сейчас? Все-таки это далеко не первое дело Хизбут-Тахрир, которое рассматривают в России, по которому выносят приговоры в России. Но почему именно сейчас решили задержать эту группу поддержки?
Потому что совершенно очевидно, что раз от раза, от приговора к приговору, на эти судилища приезжают все больше людей. Все больше людей в Крыму вовлекается в поддержку политзаключенных и их семей. И этого российские власти очень сильно боятся.
У меня есть к вам еще вопрос, который касается в целом вот специфики дел Хизбут-Тахрир в России с 2014 года. Да, вот этот запрет на деятельность Хизбут-Тахрир распространился и на территорию Крыма и Севастополя. Мы упоминали о том, что сами фигуранты таких дел, они называют себя политическими заключенными, но стоит, наверное, также упомянуть о том, что тот же правозащитный центр «Мемориал» считает фигурантов дел Хизбут-Тахрир политическими заключенными. Почему у России юристов, российских правозащитников возникают вопросы к делам Хизбут-Тахрир в России?
Ну, прежде всего, здесь важно понимать, что фактически власти, фабрикуя дела по в том числе таким основаниям, как участие в деятельности Хизбут-Тахрир, фактически пытаются сформировать навязанный негативный образ мусульман, в данном случае крымских мусульман, крымских татар. И фактически, несмотря на то, что это движение даже в качестве своей уставной цели предусматривает мирный приход к власти, российские власти пытаются подогреть существующую в обществе исламофобию, в том числе воздействуя информационными методами, в результате чего тем же правозащитникам довольно сложно разобраться, какое дело действительно, скажем так, имеет под собой основание полагать, что там, ну, скажем так, действительно имелись какие-то связи с запрещенными организациями или с террористическими организациями, а где просто идет погоня за показателями, фабрикация уголовных дел и осуждение невиновных.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это был российский адвокат Николай Полозов. Отмечу, что Николай Полозов ранее 3 ноября назвал незаконным и повторил вот свое мнение в нашем эфире задержание и удерживание на мосту через Керченский пролив крымских татар, которые направлялись в российский Ростов-на-Дону на оглашение приговора по красногвардейскому так называемому делу Хизбут-Тахрир. И действительно стоит напомнить, что правозащитный центр «Мемориал» считает фигурантов крымских дел Хизбут-Тахрир, в частности, красногвардейского дела Хизбут-Тахрир, политическими заключенными. И на сайте мемориала, вот если вам интересно, я вижу, что у нас очень много под Ютубом комментариев, которые мы из эфира в эфир как-то пытаемся аргументировать, почему вот те тезисы, которые сейчас у нас звучат под трансляцией, не совсем соответствуют действительности. Так вот, если вы хотите больше узнать по аргументации мемориала, можно просто зайти на сайт, ввести конкретное название дела, которое вас интересует, и там все очень подробно объясняется. И мемориал уже на протяжении довольно длительного времени занимается рассмотрением вообще дел Хизбут-Тахрир, которые есть в России, ну и в частности тех дел, которые появились на территории аннексированных Крыма и Севастополя. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Перед эфиром мы связались со спикером Министерства иностранных дел Украины Катериной Зеленко и спросили ее о реакции внешнеполитического ведомства Украины на приговор по красногвардейскому делу Хизбут-Тахрир. Давайте послушаем.
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з таким неправомірним рішенням. Всі ми пам'ятаємо, коли у лютому 19-го року їхні домівки були обшукані, вони були затримані і абсолютно безпідставно обвинувачені в причетності до терористичної діяльності. В подальшому наші співвітчизники були незаконно переміщені на територію Росії. Це є грубим порушенням норм міжнародного права. А тепер ми стали свідками цих жахливих вироків. Бачимо, що Росія не припиняє використовувати драконівські норми свого антитерористичного законодавства для того, щоб продовжувати політичний тиск і переслідування тих, хто не згодний з окупацією. І як ми бачимо, знову представники кримсько-татарського народу стають об'єктом для переслідувань. Вже не кажучи про те, яким чином відбувався весь цей скандальний процес, коли російські органи блокували доступ до місця проведення суду для родичів та близьких незаконно утриманих громадян України. Отже, бачимо, що політичний тиск на Російську Федерацію, на окупаційну владу в Криму має лише посилюватись, в тому числі санкційний тиск. Ми активно працюємо з нашими партнерами над тим, щоб це питання перебувало в фокусі уваги на всіх міжнародних майданчиках, в усіх міжнародних організаціях, оскільки бачимо, що Росія не припиняє порушувати права людини на території тимчасово окупованого Криму. Це означає, що попереду у нас багато роботи, і ми, звичайно, будемо інформувати всіх партнерів про те, що абсолютно необхідним є посилення тиску на державу-окупанта.
Мы спросили у пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины, какие еще методы давления есть у Украины на Россию в таких вопросах.
Ми бачимо, що ефективно є політика тоді, коли вона є консолідованою, коли ми діємо спільно. Ми розраховуємо на те, що питання порушення прав людини вкотре буде озвучено і набуде широкого розголосу у контексті ухвалення майбутньої резолюції про ситуацію з правами людини в Криму на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН. І це буде чітким свідченням того, що світ чітко розуміє, хто є хто, і що держава-окупант має понести відповідальність. Безумовно, ця справа буде перебувати на порядку денному наших консультацій, переговорів з нашими партнерами і в двосторонньому форматі. Тобто, у ході всіх зустрічей з міжнародними партнерами будемо постійно про це говорити, для того, щоб використати всі доступні нам дипломатичні інструменти і досягти конкретних результатів в тому, щоб Росія нарешті припинила порушувати права людини і повернулася у конструктивне міжнародно-правове русло.
Катерина Зеленко отметила, что освобождение крымчан, которых Украина считает политическими заключенными в России, будет одной из целей международной платформы по деоккупации Крыма, над созданием которой Украина как раз работает.
Саме Кримська платформа покликана стати тим важливим міжнародним майданчиком, на якому ми зможемо спільно з нашими партнерами доносити об'єктивну інформацію про те, що насправді відбувається в окупованому Криму. Ми зараз знаходимося в ситуації, коли Росія заблокувала доступ всім моніторинговим місіям на територію тимчасово окупованого Криму. Тому дізнатися правду ми можемо тільки від журналістів, від блогерів, від активістів, правозахисників в Криму, які не бояться поширювати її. Але всі ті люди, які вголос говорять про порушення прав людини в Криму, стають об'єктом для переслідувань. Саме тому нам важливо, щоб на майданчику Кримської платформи ми могли привертати увагу наших партнерів до того, що насправді відбувається в Криму, і закликати їх лише посилювати тиск, оскільки Російська Федерація розуміє лише конкретні консолідовані кроки всієї світової спільноти.
Это была Катерина Зеленко, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины. Она добавила также, что международные партнеры Украины понимают, что представляют из себя подобные судебные процессы России над крымчанами, и это, по ее словам, подтверждают многочисленные резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Стоит отметить, что вот в числе тех высокопоставленных лиц и учреждений украинских, которые отреагировали на приговор по красногвардейскому делу Хизбут-Тахрир, был и офис омбудсмена Украины. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова назвала приговор, вынесенный российским судом в отношении крымских татар 3 ноября, незаконным и политически мотивированным. К нам присоединяется в эфир постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. Антон Александрович, добрый вечер.
Витаю.
У меня к вам вопрос не только как представителю президента Украины в Автономной Республике Крым, но и как к юристу-международнику. Вот что может делать Украина для того, чтобы в нынешней ситуации предупредить увеличение количества вот этих дел Хизбут-Тахрир в Крыму? Красногвардейское дело Хизбут-Тахрир далеко не первое. Вот есть ли возможность как-то повлиять на то, чтобы преследование по этой статье в Крыму все-таки прекратилось?
Ну, по-перше, відзначу, що, безумовно, представництво президента України в Автономній Республіці Крим сьогодні миттєво відреагувало на цей так званий вирок, чи ці так звані вироки нашим трьом громадянам України, тому що, безумовно, не реагувати на таке неможливо. І ми абсолютно солідарні з усіма нашими громадянами, які в тимчасово окупованому Криму стають об'єктами таких політичних переслідувань. По-друге, безумовно, ми бачимо, що Російська Федерація і держава-окупант продовжує політику, яка є досить зручною, вочевидь, для неї визначення певної організації екстремістською, терористичною. І, відповідно, таким чином, маючи можливість зачислити будь-яких громадян і будь-які їхні дії до, власне, участі у так званій екстремістській діяльності. По-третє, безумовно, Україна, відповідаючи на ваше питання, Україна повинна реагувати на всі такі випадки як дипломатичними засобами, що, безумовно, зовнішньополітичне відомство України, МЗС, робить, так і профільні державні органи, які займаються Кримом, повинні реагувати на такі речі. Ну, а українські кримські правоохоронні органи, безумовно, документують кожен такий випадок для того, щоб він став предметом як кримінального провадження і уваги в межах вже відкритих кримінальних проваджень в рамках національної правової системи України, так і, зокрема, став черговим фактом, який буде розглядати міжнародне кримінальне правосуддя, зокрема, Міжнародний кримінальний суд. Тож, безумовно, вплинути напряму на державу-окупанта нам досить важко, тому що як всі ви знаєте, жоден український посадовець, жоден державний орган чи правоохоронний орган України тимчасово не мають доступу на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Але ми повинні робити все для того, щоб росіяни в Криму, окупанти, побачили, що кожен їх крок, кожна їх дія, кожен такий вирок, так званий незаконний, неправомірний, документується, є свідченням системного вчинення воєнних злочинів з боку представників окупаційної адміністрації Російської Федерації. І все це стане предметом обов'язкового розгляду у міжнародних судах.
Антон Александрович, касательно вопроса освобождения крымских политических заключенных, тех граждан Украины, коими Украина таковыми считает, вот известно ли вам, с чем связаны проблемы с освобождением крымских политузников, в этом числе, а это более 100 человек, я напомню, большинство составляют именно крымские мусульмане, крымские татары, фигуранты вот этих самых дел Хизбут-Тахрир. И пока никому из этих людей не удалось вернуться на территорию, ну, материковой Украины в рамках освобождения или же обмена?
Ну, по-перше, бачите, тут абсолютно вірно ви зазначили, що це є звільнення, а не обмін, тому що, ну, безумовно, обміну людьми бути не може, бо людина – це не товар. Тому це або звільнення, або взаємне звільнення, так? Ви знаєте і чудово розумієте, що питання взаємного звільнення є дуже чутливим, сенситивним, і тому, безумовно, це те питання, про яке багато не варто говорити. Я лише зазначу, що для України, безумовно, кримські політв'язні, зокрема, безумовно, кримські татари, кримські мусульмани є так само важливими, як політв'язні з інших частин України, зокрема, з Донбасу. Тому, безумовно, Україна не робить будь-якої різниці між своїми громадянами, з якої території вони б не походили. Ну, а певні моменти, безумовно, в тому числі, вочевидь, пов'язані з державою-окупантом та її діяльністю і позицією.
Но вы на данный момент видите возможности для того, чтобы такое освобождение все-таки состоялось?
Ми, як той орган, який займається безпосередньо Кримом, безумовно, віримо, чекаємо і працюємо для того, щоб кожен наш громадянин, кожен кримчанин, кримський татарин, українець, я не знаю, росіянин за етнічним походженням, але кримчанин, повернувся на підконтрольну уряду України територію.
Поняла. Это был... Спасибо вам большое. Это был Антон Кориневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. А я отмечу вот тут для дополнения, наверное, Антона Кориневича, что не так давно звучало заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы как раз на тему освобождения тех граждан Украины, которых Украина считает политическими узниками России из Крыма. И министр Кулеба сказал о том, что когда мы говорим о крымских татарах, а как раз крымские татары составляют большинство в списке крымских политузников Кремля, то речь, цитирую, не об обмене, мы требуем только освобождения этих людей, и это самая сложная часть, потому что Россия считает, что Крым под ее юрисдикцией. Конец цитаты. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы говорили, отталкивались от того, что 3 ноября Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор по красногвардейскому так называемому делу Хизбут-Тахрир. Речь идет о троих крымчанах, гражданах Украины, фигурантах этого самого красногвардейского дела Хизбут-Тахрир. Они были задержаны в феврале 2019 года в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма. Это Рустем Амирусаинов, Арсен Абхаитов и Эскендер Абдулганиев. В рамках этого дела, так называемого дела Хизбут-Тахрир очередного, суд российский вынес вот какое решение. Рустему Эмирусаинову дали 17 лет, Арсену Абхаитову 13 лет, Эскендеру Абдулганиеву 12 лет. И с заявлениями по поводу этого приговора уже выступили, в частности, и в Министерстве иностранных дел Украины, и в Офисе омбудсмена Украины, и в Меджлисе крымско-татарского народа. У вас была возможность услышать услышать позицию представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Высказался по этому поводу даже в данном случае российский глава Крыма Сергей Аксенов, который, стоит отметить, не по всем делам высказывается. И как раз вынесение приговора по этому делу сопровождалось еще одним интересным событием. Это задержанием на мосту через Керченский пролив группы из более чем 200 крымских татар, которые ехали в Ростов-на-Дону для того, чтобы поддержать фигурантов красногвардейского дела Хизбут-Тахрир. Добраться в Ростов-на-Дону им так и не удалось. Они были вынуждены вернуться в Крым. Спасибо всем слушателям, которые были с нами. Для вас работала Елена Римовская. Более подробную информацию можете узнать на сайте Крым Реалии. Ну и не забывайте, пишите нам или же оставляйте свои сообщения на автоответчик. До свидания.
Новини Радіо Свобода.
На календарі вівторок, 3 листопада, з новинами на цей час Ніжана Старовицька. Вітаю вас. Президент України Володимир Зеленський запросив голову Венеційської комісії Джені Букікіо до роботи над широкою судовою реформою в Україні. Зеленський під час телефонної розмови з Букікіо заявив, що не може допустити ситуації, коли орган, який має давати оцінку відповідності Конституції, виносить неправові рішення, що знищують систему антикорупційних органів, включно з НАБУ, НАЗК та Вищим антикорупційним судом. Букікіо запропонував експертизу Венеціанської комісії. Він також наголосив, що в жодному разі не можна ставити під ризик такі важливі питання, як існування Вищого антикорупційного суду, діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб і земельну реформу. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірусне захворювання COVID-19. Наразі перебуваю на самоізоляції та лікуюся вдома. Самопочуття задовільне, тож продовжую працювати онлайн, написав він сьогодні у Фейсбуці. В Україні упродовж минулої доби, 2 листопада, виявлено 8899 нових випадків захворювання на COVID-19. Цьогоріч до українських закладів вищої освіти з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму вступили понад 2000 людей, повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки. Якщо у 2016-му було зараховано 1008 студентів, то у 2020 році – 2026. Задля безпеки вступників у рейтингових списках та наказах про зарахування прізвища шифрувалися, йдеться у повідомленні. За даними міністерства, найбільше вступників через освітні центри Донбас, Україна та Крим, Україна у Східноукраїнському університеті імені Володимира Даля і в Таврійському університеті імені Вернадського відповідно. У Сполучених Штатах Америки виборці починають прибувати на дільниці для участі у виборах президента США. Свій голос уже встигли віддати 99 мільйонів 600 тисяч американців. Вони проголосували або електронною поштою, або під час раннього голосування. Низка штатів відкрили виборчі дільниці раніше, щоб зменшити скупчення людей і знизити ризики розповсюдження COVID-19. Професор університету Флориди Майкл Макдональд, який очолює проєкт виборів у США, у коментарі Радіо Свобода припускає, що явка становитиме 160 мільйонів виборців і буде найвищою з 1950-х років. УЄФА призначив суддівську бригаду на футбольний матч 3-го туру групового раунду Ліги Європи «Зоря» Луганськ АЕК Афіни. На грі працюватимуть шотландці на чолі з головним арбітром Вільямом Колумом, лайнсмени Девід Макгірхі та Шон Кер. Четвертий арбітр – Ніколас Волш. Поєдинок «Зоря» АЕК відбудеться у четвер 5 листопада на Славутич-арені у Запоріжжі. Початок матчу о 22-й годині. Глядачів на гру Міністерство охорони здоров'я пускати не дозволило. Такими були головні новини країни на цей час. Наступний випуск від Радіо Свобода за годину.
В ефірі Радіо Крим Реалій. Передача громадського радіо.
Ви слухаєте подкаст громадського радіо.
Говоритимемо про вибори, так, про які останні місяць-два досить багато говорили, та й зараз у контексті виборів, які відбуваються, наприклад, у сусідів в Молдові, так само в грузинів, так само вибори ось уже у Сполучених Штатах Америки, так само поствиборча вся ця історія, наприклад, у сусідній Білорусі, так, яка не відпускає ситуація в тій же Польщі, поствиборча в тому числі всі ці події, вони великою мірою пов'язані з тим, хто залишився чи потрапив знову до влади. Але ми говоритимемо про вибори не актуальні, не теперішні, а про те, як це було раніше. Історик Олексій Сокирко доцент кафедри давньої та нової історії України в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук і фахівець із військової історії України, буде сьогодні моїм співрозмовником. Пане Олексію, вітаю.
Добрий вечір.
Отже, ми коли говоримо про поняття виборності, в принципі, то починаємо, ну, маємо якусь опорну точку, бо часто ми кажемо от про давній Київ, виходили люди на вулицю, на Віче, на Майдани, і там на Майданах щось обирали. Чи є це протовиборами, ну, якщо ми порівнюємо з тим, що у нас зараз відбувається з цією купою бюлетенів, пташечок, квадратиків, цифр і так далі?
Ну, до певної міри є це точкою відліку, принаймні, якщо подивитися на відносну безперервність якихось політичних і державницьких традицій на цій території, то Русь можна взяти як, ну, певну таку відмітку. Тому що, якщо говорити взагалі-то про наявність такого республіканізму, да, виборності взагалі, якихось урядовців, політичних лідерів, то тут можна хронологічну планку ще більш віддалити в історію. У нас практично перші державні утворення на території теперішньої України, ну, в давнину, в епоху раннього залізного віку, вони вже мали елементи виборності. Всередині, наприклад, тут кочові союзи скіфів, кімерійців ще до того, так, потім сарматів, там вже були інститути військової демократії, коли вождя, наприклад, обирали всі вільні общинники, особисто вільні, чоловіки, здатні носити зброю. Тобто всі ці критерії, які в кочовому суспільстві були визначальними для правоздатної, повноздатної людини дорослої. Так? Можна задати традиції виборності більш відшліфовані, більш рафіновані в грецьких містах, колоніях, полісах Північного Причорномор'я. Вони в більшості своїй, залишаючись містами-державами, всіх фактично виборних, всіх урядовців в цих полісах мали через вибори, знову ж таки, повноправними громадянами. Єдине, що в греків, звичайно, що це спиралося не на уже не на звичаєве право, не на традицію, як в кочовиків-варварів, а написане право. От. У слов'ян ця традиція, вона пройшла так само, як у кочовиків, через дуже довгий період з виборності в звичаєву прав, коли обирали вождів на початках ватажків військових походів. Так? А далі ця традиція, очевидно, десь трансформувалася в давньоруське віче, так? Коли от населення міста могло впливати, це, скажімо, там теж на обирати якихось очільників і часом князів. Хоча треба сказати, що от в цьому, в нашому регіоні Київської Русі, віче воно не закріпилося так стабільно і в такому класичному вигляді, яке воно було, наприклад, там в Новгороді. І в Новгородському князівстві, яке в історіографії взагалі часто називають Новгородською республікою через це. Оскільки там населення міста – це верхівка купців, ремісників, от переважно економічної еліти. Вони обирали князів. Князь там був, як би сказати, не просто там меншою мірою помазаником Божим.
На роботі.
Його влада, так, його влада, вона в основному поширилась на військову сферу, він був міністром оборони, так скажемо. От, і з ним укладався мало не контракт, що він може, а що він не може робити. І влада цього правителя була аж ніяк не спадкова, вона була виборна. Так, значить, у нас приблизно така, ну, не аналогічна, але дуже сподібна модель працювала в Галицькій землі, яка з часом стала частиною Галицько-Волинської держави, де боярська аристократія вона вирішувала тим, хто буде правителем. От, і ця виборність, вона входила відповідно в конфлікти з моделлю патримоніальної монархії, тобто спадкової, так, коли Романовичі, наприклад, боролися якраз от проблема посідання їх престолу, нащадків князя Данила, вона полягала в протистоянні, суперництві з цією боярською олігархією, яка намагалася, значить, мати угодного правителя, керованого правителя на престолі. Через це вона запрошувала часом мадярських або польських королів на галицький трон.
Про що йдеться? Коли ми говоримо про вибори, то йдеться про те, що ми, суспільство чи частина суспільства, домовляємось по суспільству, суті, ну, кому так. ми делегуємо найвищі, найбільші повноваження, в тому числі, які можуть зашкодити потім нам, так. Та? Тобто можемо бути покараними цією людиною. Тобто йдеться про домовленість.
Про домовленість і про делегування. Делегування, згоду на делегування найвищої влади або влади в якійсь одній сфері, так, значить, ось конкретним урядником. І ця виборність, вона передбачає ще дуже важливі елементи. Змагальність, тобто наявність кількох претендентів, так, на посаду, скажімо. Так, ну і часто, знову ж таки, в нашій історичній традиції, це вибір на певну каденцію. Тобто це не довічно виборний. От, коли вже, значить, на цвинтар тільки виносять цього достойника, а із можливістю його заміни, що теж дуже важливо.
Дуже цікаво, що от ви про це сказали. Я згадав чомусь Совєтський Союз, а не якісь монархічні держави там 500 так. років тому, де, до речі, це і так і відбувалось майже. Так? Ну, так. Або перед, або вже ну, 80-ті роки, то це вже якийсь це суцільні
некрологи. Ну, або переворот у випадку з Хрущовим.
Я нагадую, що Олексій Сокирко є гостем нашої програми, фахівець з військової історії України. Ми не говоритимемо про давній Київ і меншою мірою так само про Литовську добу, бо це потребує окремої програми, домовлялися з паном Олексієм поговорити про, власне, ну, умовно цей період, і я вже боюсь зараз казати козацький період, тому що це теж таке досить слизьке поняття, до його треба поточнювати дуже часто. Так? Ми маємо на увазі Січ, ми маємо на увазі місто, так, тобто як це все функціонувало. Говоритимо, власне, про цю козацьку добу і про те, як козаки владу обирали і чи судилися через це. Знаєте, підготовці до програми зловив себе на думці, що, в принципі, там блок запитань можна легко сформулювати з того, що ми маємо зараз. Так? Тобто, як ці процедури, щоб розуміти, чи було щось подібне. От, наприклад, так? Чи можна, тобто, хто міг висувати свою кандидатуру на отамана, чи на, я не знаю, там, на гетьмана? Тобто, чи будь-який козак міг претендувати на найвищу якусь посаду? І чи мав він при цьому пройти всі щаблі?
Теоретично так. Тобто оця умова, приналежність до рицарського стану, вона була абсолютно необхідною. Власне, тут немає нічого дивного, тому що ця, як би сказати, соціальна кастовість, да, в політиці, вона була загальноприйнятим явищем, загальнопоширеним явищем, мабуть, в усіх цивілізаціях, ну, до модерного світу. Так? Тобто ти мусив належати до певної касти для того, щоб претендувати на духовну або на світську владу. В випадку із козацтвом були б ще, очевидно, як і скрізь свої нюанси. Ти міг бути, наприклад, шляхтичем, так? Але мати стаж козакування. Так, в певний період для цього було достатньо, очевидно, в лапки треба взяти, достатньо, так? Побути кілька років на Січі. Так? Угу. Тобто покозакувати на низу разом з запорозьким козацтвом, з цією спільнотою типових козаків. Так,
пройти інститут клерка.
На фронтирі. Ну, я б не сказав, що це інститут клерка, це, значить, якийсь, це передбачало, перше, дуже екстремальні умови життя. От, що для людини шляхетського походження, навіть якщо вона походила з дрібної, ну, безземельної шляхти, все одно це зміна абсолютно культурних, географічних координат і способу життя і всього на світі. Але ми маємо, ну, безліч прикладів, коли шляхтичі навіть з, так би мовити, від часом відмовлялися від дуже привабливої кар'єри, щоб покозакувати. Ну, гетьман Сагайдачний. Ми його знаємо як Сагайдачний, вибачте, у нього прізвище Конаш. Він походить з галицько-руської шляхти, правда, з дрібного такого дуже незаможного роду, значить, але він проміняв свою кар'єру в тодішнього київського воєводи, в дітей, він був вчителем домашнім і, звичайно, з перспективою непогано кар'єрного росту, міг би стати адвокатом, посісти якийсь уряд з часу. Ось одна загадок його біографії. Він зникає на декілька років, а потім виринає уже в в війнах з Швецією, яка вела Річ Посполита, з титулом запорозького полковника. Тобто людина, яка буквально в лічені роки там одразу посіла одну з найвищих сходинок в ієрархії. І це запрограмувало потім уже його вибори на гетьмана, якого гетьманом визнавали реєстрові козаки і запорожці. Якби часто дуже, дуже конфліктні, насправді, спільноти козацькі. От. Був такий, от, скажімо, варіант. Ми знаємо, що взагалі, ну, якщо говорити про будь-яку посаду в козацькій ієрархії, оце козацьке походження або приналежність, то козацька шліфовка, от як для шляхтича, або для сина священника. О, Іван Самойлович. Він же походить, очевидно, з, насправді не просто він священницької сім'ї, сам рід належав до, очевидно, Любицької замкової шляхти, з дрібної, бояр, це навіть, ну, з точки зору реалії 17 століття, це не, вже не зовсім шляхта. Вільні люди, не селяни, але ну, і шляхтичі, ну, на ташинних правах.
Але він Могилянку закінчив, так?
Теоретично, але явно був священницьким сином, тому що його дразнили Поповичем, навіть коли він був гетьманом. От, але знову ж таки, от і батько, він служив в лавах козацького війська, для цього було б, да, у нас є представники міщан, наприклад, на гетьманських посадах, Михайло Ханенко або Дем'ян Новогрішний, швидше за все, теж був, значить, це перше покоління козаків, які, очевидно, показачились в ході Хмельниччини. От. Але вони, будучи, так би мовити, навіть, ну, козаками не першого.
Ви кажете, покозачились...